Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем вас в студии Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Рады также приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Сегодня здесь вместе с нами и с вами визаентолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований, доцент Высшей школы экономики Андрей Виноградов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И с именинами вас.
С именинами, да.
Спасибо.
Да, ура-ура.
И вообще всех наших слушателей, кто носит имя Андрей.
Ну, и в честь Андрея Первозванного. Святые Андреи-то еще есть, мало ли. А вот в честь Андрея Первозванного, о котором мы сегодня будем говорить, в день его памяти, Андрей Первозванный. И все, кто хоть сколько-нибудь внимательно читал Евангелие, знают историю призвания первого из апостолов, апостола Андрея, ученика еще Иоанна Крестителя, который также первым пошел за Христом, ну, по крайней мере, так об этом написано, и прожил, ну, достаточно долгую еще жизнь, несколько десятилетий после Вознесения Христа, после Вознесения Спасителя.
До 62-го года, по-моему.
67-го, да? Ну, как считается.
Но это все, надо сказать, скажем так, конструкты более поздних времен.
Вот.
Потому что ни один древний текст нам не сообщает, когда именно состоялось мученичество апостола Андрея. Собственно говоря, текст о его мученичестве довольно древний. Это так называемые деяния Андрея, которые были составлены еще в середине второго века, то есть буквально где-то через 100 лет после его кончины. А даты там никакой нет. И вообще для этих древних текстов об апостолах не характерно датирование. Вот потом в мученических актах дата будет обязательно, потому что мученические акты происходят от протоколов допросов римских, а они заканчивались датой, да? Ну, как и наши документы.
Поэтому я и говорю, что несколько десятилетий, тут сложно что-то верифицировать, потому что вся жизнь апостола Андрея, понятно, что была проповедь, понятно, что он куда-то ходил, поскольку мы знаем, что апостолы бросали жребий, сейчас мы еще поговорим, откуда мы это знаем, и дальше уже темна вода, потому что все истории о путешествии на Русь, в Скифию, на территорию Новгорода, подробности о путешествии в Новгород, где там апостол Андрей якобы удивлялся банному обычаю этих непонятных людей, установление крестов. Все это, конечно, звучит здорово, но давайте разбираться подробнее. Начнем, наверное, с каких-то общих черт личности апостола Андрея, что и откуда мы о нем знаем.
Но в Новом Завете не так много информации об апостоле Андрее, хотя он занимает такое, скажем, промежуточное положение между совсем рядовыми апостолами, о которых, кроме имен, ничего не известно, и апостолами первого ряда, ближайших, так сказать, кругом Спасителя, Иоанном, Иаковом и Петром. Собственно, Андрей – брат Петра, и он играет важную роль в начале, в истории, так сказать, призвания Петра, да, и, собственно говоря, формирования этой апостольской общины, а потом один раз только с ними, с избранными апостолами, участвует в беседе о разрушении храма. Но что интересно, у только двух апостолов не еврейские имена. Это Андрей и Филипп. И можно задаться вопросом, как у сына простого вифсаитского рыбака оказалось греческое имя. И очень интересно, что эта пара Андрей и Филипп вместе выступает еще в двух историях, в истории насыщения 5000, когда собирают, сколько хлеба есть там, значит, рыб, и вначале это сообщает Филиппу, Филипп сообщает Андрею, Андрей уже Иисусу. А другая история – это про прозелитов, которые пришли в Иерусалим на Пасху и хотели поговорить с Иисусом, опять они обращаются к Филиппу, Филипп к Андрею, Андрей уже к Иисусу. То есть такое впечатление, что вот эти греческие имена не случайно, а может они свидетельствуют о том, что они знали греческий, вот как-то осуществляли какие-то внешние дела, если хотите.
А могли бы у них быть еще и другие имена, которые...
Возможно, мы не знаем, но никаких других имен нет, кроме попыток толкования имени апостола Андрея. В одном коптском апокрифе Иисус говорит: «Андрей, твое имя – огонь». И действительно, мы знаем, что апостол Андрей изображается с такими пламенеющими волосами, вздыбленными, да, похожими на огонь.
А было ведь какое-то Евангелие от Андрея, утраченное, о котором мало сохранилось свидетельств, но тем не менее.
Евангелие 12 апостолов, Евангелие Андрея даже не упоминается, а вот что есть, это деяния Андрея, вот, собственно говоря, с самого начала вот формируются две линии предания об апостоле Андрее. Одно – это деяние апостола Андрея, текст с середины II века, скорее всего, где апостол Андрей путешествует. Правда, мы не очень знаем, как они начинались, поскольку древний текст до нас не дошел, он был признан еретическим, и из-за того, что там были всякие призывы к отмене брачной жизни и представления о мнимости воплощения Иисуса, соответственно, этот текст по-гречески полностью не сохранился, зато епископ Григорий Турский, знаменитый франкский писатель конца VI века, который сам родился в день апостола, памяти апостола Андрея и, соответственно, его почитал, переделал для своей паствы этот текст, и мы знаем, что там дело начинается на южном берегу Черного моря, он идет по южному берегу Черного моря, проходит место будущего Константинополя, переправляется на Балканы, доходит в Фессалонику, потом на корабле плывет в Коринф и оттуда уже движется в Патры, где принимает мученическую кончину. Вот это одна линия, так сказать, главное путешествие апостола Андрея. А вторая линия, она встречается впервые у Оригена, но он уже ссылается на своих предшественников, то есть это какая-то более древняя традиция, чем III век, где говорится, что Андрей подпадал в Скифии.
Андрей, а можно уточнить у вас, вот сегодня 13 декабря, и, собственно, что мы отмечаем? В связи с разными святыми бывают разные дни памяти, что сегодня?
Но в деяниях Андрея, опять же, древних, по крайней мере, что мы знаем, день смерти не указан, но как-то его довольно быстро отождествили с день смерти апостола с
13 декабря.
Ну, 13 декабря это по новому стилю, по-старому это 30 ноября. По крайней мере, уже в церковных календарях IV века этот день отмечается как день памяти апостола Андрея.
Но дата это так же условно, как и год его ухода уже из земной жизни, насколько я понимаю.
Ну, тут сказать сложно. Дело в том, что в IV веке мы видим, что в середине столетия император Констанций переносит мощи апостола из Патр в Константинополь. То есть в Патрах была какая-то традиция почитания гробницы и так далее. С другой стороны, деяния Андрея апокрифические, как и другие апокрифические деяния, не случайно были тоже отвергнуты церковью, поскольку они, их повествование носит довольно фиктивный характер. Главное в них это проповедь апостола, а все внешнее, оно просто как бы такая романная оболочка. Они поэтому очень похожи на античный роман, там, то есть приключения, кораблекрушения, разбойники и так далее. И, по-видимому, автор никогда не был в самом Патрах, потому что он описывает, что там действие происходит больше года в Патрах, и там живет проконсул постоянно. Но любой человек, который жил бы в это время в Патрах, знал, что проконсул живет в Коринфе, а не в Патрах. Да, и Патры никогда не были резиденцией.
Давайте поэтому расстояние сразу определим от Патры до Коринфа.
Ну, расстояние это, по сути, весь север Пелопоннеса пройти, то есть там километров под 200, наверное,
ну,
будет. Но главное нет, а главное то, что там дворец описывается, как, значит, он живет. Собственно, там вся интрига в том, что к Христу обращается жена этого проконсула, Геата Максимила, и, значит, он хочет уничтожить Андрея вначале, потом пытается наоборот, чтобы Андрей уговорил, значит, вернуться к нему, и так далее, и тому подобное. То есть, как и в других апокрифических деяниях, это такой конструкт. Но факт в том, что в IV веке апостол Андрей в Патрах почитался, мощи были перенесены в Константинополь, кстати, в Патрах не перестало его почитание от этого, и мы знаем там истории темных веков, когда там апостол Андрей помогает жителям города в битве со славянами, например.
А в таком случае откуда взялся крест, который потом стал, между прочим, символом нашего флота?
Но дело в том, что тот крест, который мы называем Андреевский, X-образный или Х-образный, крест, он зародился в XIII веке в Бургундии, может быть, в XII, и разродился в рамках создания иконографии апостолов. В западной традиции, в отличие от восточной, где главное – это написание имени на иконе, в западной традиции важно, чтобы у каждого святого был узнаваемый атрибут.
У многих кресты это факт.
Ну, вот у апостолов кого-то меч, кто там отмечал, кто-то еще чем, значит,
кто-то держит
скачался, да,
лавровые венцы, кто-то
пилу. Да, а тут вот Андрею
даже
создается особенный крест, не похож. А и к нам он попадает, естественно, при Петре, когда Петр вводит орден, да, вводит Андреевский флаг, по сути, шотландский флаг наоборот, да, так сказать, синий крест на белом фоне, а не наоборот. И одновременно у нас еще есть этого времени, например, рукописи с житием апостола Андрея, в том числе лицевые с миниатюрами 1700 года. Там апостол Андрей распят как и во его деянии говорилось, на обычном кресте. Более того, когда апостол Андрей, согласно этому тексту, подходит к кресту, который вбит на берегу моря, он говорит: «О крест, который простер свои корни в землю, а голову к небесам! О крест, который распростер свои руки, чтобы обнять нас всех ради спасения рода человеческого!» То есть ясно совершенно, что описывается такой обычный крест. Единственное различие в том, что для пущих мучений Гиад приказывает не прибивать Андрея к кресту, а привязать его к нему. То есть это...
Тут, наверное, надо сказать, что крестная смерть, она происходила не от того, что руки были гвоздями прибиты, а от того, что, и что еще хуже, когда удушение. Привязывали, там удушение происходило после ломания суставов.
Да, но вот этот сообщает древний текст, больше у нас подробности нет. В каких-то текстах вдруг встречается, правда, сведение, что его распяли на оливковом дереве, вот, но это такое странное. И, собственно говоря, везде описывается обычный крест.
Андрей, скажите, а вот то, что сейчас у вас, как у историка, например, вызывают сомнения, сведения, касающиеся проконсула, если посмотреть житие Андрея Первозванного, я перед началом нашей программы как раз краткий извод такого жития прочитала и увидела, что там этот проконсул – одно из фактически, ну, главных действующих лиц. С ним связана крестная смерть апостола Андрея, с его женой связано потом погребение тело апостола Андрея, и, в общем-то, ну, понятно, это человек, который собой обозначает и время действия, наверное, тоже, да, как Понтий Пилат обозначает в символе веры времена действия, то есть сразу можно тогда исторический период конкретно понять, какой, да, о каком времени идет речь. Вот. Также здесь этот проконсул – это такой очень важный исторический маркер. И вы, как историк, говорите, что в Патрах проконсула не было. Как в таком случае воспринимать эту информацию? И как не подвергнуть сомнению вообще все, что сказано в житии об апостоле Андрее? Вот вы же верующий человек, и вы при этом историк, вы работаете с архивами и с документами как ученый. Как в вас это все совмещается?
Но тут надо понимать, что мы подразумеваем по словам «житие апостола Андрея». Угу. Действительно, для византийской традиции жития апостолов были не характерны. Об апостолах были либо древние апокрифические деяния, либо так называемые «помнимы», некие воспоминания. А житие – это жанр, характерный для преподобных, епископов и так далее. И вот в начале IX века был такой уникальный человек – Епифаний Монах. Он был не очень образованный, но очень любознательный. И тут как раз началось второе иконоборчество. Все монахи-иконопочитатели должны были бежать из Константинополя, чтобы не вступать в общение с патриархом-иконоборцем, и это делает Епифаний. Но реально гонения сильного не было, ну, километров 80 достаточно было отъехать, там куда-нибудь на Вифинский Олимп сесть, и там в горах бы никто тебя не прислал. Он вместо этого совершает, как он говорит, с текстами в руках, с списком апостолов Епифания Кипрского, огромное путешествие по всему южному, восточному и северному берегу Черного моря, обойдя все Черное море, вплоть до Херсонеса. И по дороге он собирает различные сведения о святых, и в том числе об апостоле Андрее, где там ему рассказывают, что вот мы здесь его почитаем в Синопе так, а здесь так. И на основании вот своего путешествия и тех текстов, которые у него были, в том числе апокрифических, где они, Андрея, он и составил житие, которое и стало таким основным в православном мире. Это житие построено по принципу канонических деяний апостолов, он хотел исправить как бы апокрифичность их, и построено, как и деяния апостолов, на путешествиях. Как апостол Павел вот выходит из Иерусалима и туда возвращается, точно так же и Андрей выходит из Иерусалима и совершает три путешествия. Только третье путешествие заканчивается его уже смертью в Патрах. В эти путешествия он, Епифаний, вставил ту информацию, которую он вот собрал в разных место. Апокрифами он пользовался не очень охотно, поскольку ему казались неправославными, поэтому сделал из них такой дайджест, выжимку, да, но где, естественно, этот проконсул остался. Но сам Епифаний, конечно, уже не мог разобраться, так сказать, что там правда, что нет в этом тексте. И этот текст стал очень удобный. Он переписывался много раз в Византии, там некий Давид Пафлагон, Симеон Метафраз, другие авторы, и потом он был переведен и на славянский, и на грузинский. А поскольку апостол Андрей в своем путешествии задевал краешком и Грузию, и вот те земли, соответственно, которые были связаны из древности со скифами, Северное Причерноморье, то появились традиции и грузинская, и русская традиции, да, тоже проповеди апостола Андрея на этих территориях. Поэтому я смотрю на вот, жизнеописание апостола Андрея как на такой сложный комплекс. И когда мы предложили написать книгу в серии «Жизнь замечательных людей» об апостоле Андрея, я сказал, что никакого последовательного повествования здесь невозможно, потому что это разные хронологические пласты, разные источники и так далее, и мы решили эту проблему по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Виноградов, визуинтолог, ученый-визуинтолог, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований. Мне кажется, вот для нашего дальнейшего разговора очень важно сейчас нарисовать карту нашим слушателям, нам с Аллой тоже, чтобы представить вообще географию путешествие апостола Андрея, как нам это рисуется, ну, такой традиционной географией, да, потому что, ну, на самом деле, мы не очень хорошо себе представляем карту первых веков, и именно отсюда возникает Великий Новгород, Киев, отсюда возникают места, где якобы бывал апостол Андрей, а отсюда возникает Скифия, где он мог бывать или не мог бывать, город Византии, предшественник Константинополя, где, опять же, как я читал, он тоже мог бы вполне никогда и куда он мог вполне никогда не приезжать. Вот давайте буквально в нескольких словах, несколькими контурами очертим мир первого века.
Ну, если говорить о мире апостола Андрея, то вот согласно тексту второго века, деяниям Андрея, он проповедует по оси восток-запад. Его проповедь начинается в Амисе, это на восточном, на северном побережье, простите, современной Турции, да, Самсун. И вот дальше он движется по берегу, по южному берегу Черного моря, проходит мимо
Малайзия, как
Византия, да, там с ним происходит какая-то неприятная история, их встречают какие-то вооруженные люди, какое-то что-то нехорошее происходит, но все счастливо заканчивается, он движется дальше.
Ничего, и епископ Стахий там еще фигурировал.
Ничего в древнем тексте нет ни про епископа Стахия, ни так далее. А вот потом, когда создаются так называемые апостольские списки, туда попадает и информация о путешествии Андрея, и в статью о Стахии, что Андрей поставил его первым епископом.
Однако, апостол 70, опять же, но это более древний,
да,
позднее свидетельство.
Имя его связано с посланиями апостола Павла. Собственно, в число апостолов от 70 в основном были включены те, кто упоминается в посланиях апостола Павла. И дальше, уже когда местная константинопольская традиция стала развиваться, почитание Андрея, появились какие-то предания о храмах, которые он там основал и так далее, появляется интересное предание, что он поставил епископа не в самом Византии, потому что там был некий тиран Зивксип, который гнал христиан, а в городе Аргирополь. Но города Аргирополь в первом веке не было. Хотя место, это Аргирополь старое, почитаем, там был мартирий, то есть храм Адриана и Наталии, где было тело погребено мученика Адриана. И вот там вот якобы он ставит первого епископа. Но это уже более поздние константинопольские предания, и возникают они явно тогда, когда Константинополю тоже надо доказывать свою апостольскую древность в споре с Римом. Потому что вначале Константинополь возвышается просто как столица. Константинополь выводится из подчинения там, своему митрополиту, он подчинялся митрополиту Гераклею Фракийской, становится как бы сам таким авторитетным, потом уже патриархом и так далее. И тогда уже предание про Андрея нужно. Но вряд ли раньше VI века оно возникло, и, может быть, даже и позже. Есть такой список псевдодорофея, где подробно написано. А дальше, согласно деяниям Андрея, он движется на запад, доходит до Фессалоники, Салония, и потом поворачивает на юг по Греции. То есть апостол Андрей, вот поэтому текст, что это апостол Малой Азии и Греции. А в дальнейшей традиции, которая пытается соединить его проповедь со скифами, апостол Андрей становится апостолом Черного моря. По Епифанию монаха он каждый раз проходит сквозь нынешнюю Турцию, то есть сквозь, вот, если так сейчас говорить, Иерусалим, сквозь Сирию, Антиохию, дальше сквозь Турцию, выходит либо на запад, ну, скажем так, на западный, северо-западный берег Малой Азии, и потом два раза по южному берегу Черного моря, только в противоположном направлении, идет на восток и возвращается в Иерусалим. А вот третье путешествие, он сразу идет на север, проходит сквозь эти земли, идет на Кавказ. И тут, конечно, Епифания во многом опирается на свое путешествие, на свои впечатления. Например, он попадает на территорию нынешнего Краснодарского края, на берегу моря, там был такой город Никопси, где была кафедра, и он говорит, люди здесь очень дикие и наполовину неверующие, и поэтому у него возникает история, что апостол Андрей здесь тоже хотели убить, но раз здесь всегда таких нехорошие люди жили.
А почему апостол Андрей-то вдруг стал фигурировать?
Потому что он везде собирал какую-то информацию, вот, например, он попал в эту Никопси, Никопсию, а потом в Аспор, это нынешний Керч, и он там находит гробницу апостола Симона, и там, и там. И он даже не решает, какая настоящая, не настоящая, просто сообщает здесь и здесь. Вот. А и в его повествовании апостол Симон становится спутником апостола Андрея, просто апостол Андрей ушел дальше и так далее. А потом он обнаруживает, что он приходит в Херсонес, в Херсон, и там узнает, что у них есть тоже текст про апостола Андрея. А, знаешь, апостол Андрей был здесь. Так вот он по каким-то разрозненным свидетельствам начинает реконструировать. То же самое, можно сказать, и в нашей традиции русской, что в там, начале 12 века автор «Повести временных лет», кто бы он там ни был, Сильвестр или Нестор, задаваясь вопросом, так сказать, об апостоле Андрее, явно имел в виду вот это предание о Скифе. Потому что, хотя оно прямо не фигурирует в тексте, другого основания, так сказать, к этому нет. Тем более, что в начале этого рассказа стоит город Синопа, а хотя этот город находится на территории Малой Азии, у Епифания он называется Скифи, что это и есть Скифи. То есть вот как-то он отталкивается от этого и ведет апостола Андрея в настоящую Скифию. И дальше берутся какие-то образы, которые в других житиях апостола Андрея встречаются. Например, ну, такой поэтический образ, похвальный слой апостола Андрея Никиты Давида Пафлагона, что он утвердил крест на горах Севера. Из этого рождается рассказ о горах Киевских и воздвижении креста. Собственно говоря, там содержания-то нет. А новгородская часть, это давно уже проанализировано, это такой типичный анекдот северян про глупых южан. Есть похожая история. В XIV веке монахи одного тевтонского монастыря в Пруссии написали письмо в Рим, что они подвергают себя ужасному виду аскезы, в раскаленном помещении бьют друг друга прутьями и просят за это, чтобы папа им пожаловал какие-то милости там, и так далее. И папа послал легата какого-то итальянца, значит, который действительно увидел это жесточайшее издевательство, и, значит, они получили просимое. Да? То есть анекдот про глупого южанина, который не понимает нашей баньки. Вот. И этот вот анекдот, а вся русская ранняя история – это противостояние между Киевом и Новгородом, подсмеивание друг над другом. Вот он входит в эту историю про южанина Андрея, который, значит, не понимает вот этого банного мытья. Почему включил туда этого, сказать не могу, но просто мы можем сказать, из чего этот текст состоит. Правда, русскому книжнику пришлось апостола Андрея выводить через Балтику в Рим. Ему путешествие такое нарисовать, потому что иначе он с Руси как-то не мог вернуться. И вообще весь рассказ апостола Андрея включен исключительно в контекст рассказа о пути из варяг в греки.
Ну, а, кстати говоря, да, это же...
Собственно говоря, это и есть этот путь, которым Андрей проходит, и просто автор хочет сказать, что это древний вот путь, еще апостол Андрей им ходил, только, так сказать, вначале он его отписывает из варяг в греки, с севера на юг, а потом с юга на север, как апостол Андрей.
А что было в первом веке...
Скифы?
Нет, что было в первом веке на месте Новгорода?
Ничего, ничего. Самое на месте нынешнего Новгорода, 10 век поселения. Вот, чуть раньше на Рюриковом городище, 9 век, ровным счетом ничего не было. Да и скифов-то уже, на самом деле, и в первом веке не было, потому что скифов вытеснили сарматы. Скифы уже были ассимилированы, и скифы – это было такое общее название для всех северных народов. И византийцы были такие люди-ученые и очень любили все старые названия, им казались очень красивыми, поэтому каждый новый народ, он получал название какой-нибудь древний, Гипербореи или какие-то, в зависимости от того, какие были в античной мифологии. Но некоторые авторы пытались осмыслить этих скифов. Вот, например, в одном апостольском списке о Епифании Кипрского как раз появляется идея, что апостол Андрей проповедовал скифам, сакам и согдианам, то есть скифским племенам ни много ни мало Средней Азии. То есть, в принципе, так сказать, исходя из этого, можем считать апостола Андрея и апостолом там современного Узбекистана, Таджикистана и этих земель.
Мы напомним, что в гостях Светлого радио сегодня ученый, византолог Андрей Виноградов, исследователь Византии, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».